Свежее утро на радио «Спутник».
О главных новостях к этому часу будем рассказывать вам вместе с Алексеем Тимофеевым. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Я вынужден вам рассказать о том, что единым поставщиком российских...
Я хочу, вот могу сказать, я хочу рассказать. Я вот, не знаю, мне
нестерпимо хочется. Мне не остается ничего другого, кроме как рассказать вам, что единым поставщиком российских вакцин от коронавируса может стать дочерняя компания Сбербанка. Ранее с инициативой передать компании иммунотехнологии право на поставку вакцин выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он написал письмо российскому премьеру. У нас есть эксклюзивная фонограмма писания письма министрам. Это не просто писание письма, а писание письма министрам, премьер-министру. Так вот, российские СМИ опубликовали копию этого письма, в котором...
Что, сперли?
Ну, не знаю.
Они не закрытые.
Ну, может быть, источники передали. В общем, в котором министр говорит, что у дочки Сбербанка, у этой компании иммунотехнологии, есть все необходимые возможности и компетенции для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков.
Нет, нормально, потому что Сбербанк тоже государственный.
Ну, правда, да. В общем, Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о присвоении компании статуса единого поставщика. В своем письме министр здравоохранения также просит премьера поручить Министерству финансов, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе согласовать проект, возможно, короткие сроки. Я посмотрел про компанию информацию, которую нашел, что за компания иммунотехнологии. Угу. Она была учреждена Сбербанком 15 мая 2020 года.
Специально,
да. Нет, это правда. Сбербанк именно тогда зарегистрировал компанию, основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией. По данным, значит, по некоторым данным, она на 100% принадлежит Сбербанку, уставной капитал 50 миллионов рублей. В апреле Госбанк сообщал, что направит 3 миллиарда рублей, то есть до создания компании буквально за пару недель, что направит 3 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19. Позже Греф, правда, говорил, что компания не будет заниматься, собственно, производством, а будет заниматься, ну, логистикой, доставкой, обеспечением и так далее. В общем, деньги на цели, вот на 3 миллиарда рублей были потрачены и переданы Институту Гамалеи, научному центру «Вектор» и другим исследовательским организациям. То есть Сбербанк поучаствовал в создании деньгами. Деньгами поучаствовал в создании вакцин. Ну и также часть средств была направлена там региональным организациям здравоохранения. В общем, на самом деле, при всем уважении, что говорится, да, но вопросы действительно есть. А почему, собственно, иммунотехнологии должны стать монополистом в этом вопросе? Мы спросили генерального директора аналитического компании DSM Group Сергея Шулика. Вот что он нам ответил.
Никто еще не выбрал Сбербанк как единого поставщика. Скорее всего, конечно же, здесь идут какие-то лоббистские элементы, потому что действительно в стране у нас достаточное количество поставщиков, которые способны транспортировать и доставлять в нужном виде, в нужном качестве вакцину до населенных пунктов. Поэтому здесь сказать, чем руководствуются, продвигая такого нового поставщика, потому что компания совершенно молодая, сказать не берусь, потому что тот же Ростех обладает способностями. Вакцина и транспортировка даже спутника ВИ при его низких температурах не вызывает технологических сложностей и проблем.
Вот по мнению того же Сергея Шуляка, компания может заработать на, согласно вот этому статусу единого поставщика вакцины, 7,5 миллиардов рублей.
Я не знаю, что тебе на это. Вопросительно на меня смотришь, я не знаю. С одной стороны, да, ну, это может вызывать какие-то вопросы. Но с другой стороны, ну, собственно, Греф из дурацких совковых сберкасс сделал прекраснейший банк, поэтому...
Но не только банк, но, собственно, это компания, которая, видишь, и поучаствовала деньгами. Ну, в общем, да.
Здесь не очень понятно. Ну, а за рекорд у нас опять в России 589 человек, летальный исход в России за минувшие сутки. Оперативный федеральный штаб.
А заболевших?
Вот зачем меня сейчас в тупик
я
ставить?
Понял, хорошо. Я тебе скажу...
Я вот посмотрел, сколько, что более 500 человек
Я тебе скажу, почему я вот задал тебе этот вопрос. Потому что сколько бы ни было заболевших, среди них... сегодня оказался глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он в Твиттере написал, что заболел COVID-19. «Зацепило и меня», пишет Алексей Леонидович, «положительный тест на COVID. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя», обратился Алексей Кудрин к своим читателям в Твиттере. Помимо того, что заболел Кудрин, еще Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, ушла на самоизоляцию. У нее, правда, не подтвержденный коронавирус. Она контактировала с больным коронавирусом. Ну и по всем правилам она вот, собственно, теперь находится на самоизоляции дома.
25 345.
Ну, то смысле, есть 26, да, 26 не преодолели.
Меньше, чем до этого.
Но зато антирекорд по посмертности.
Более тяжелым исходом, да. Да.
В общем, давайте беречь себя, как и советует Алексей Леонидович.
Свидетели ужаса. Следственный комитет России намерен опросить более 1000 очевидцев преступлений фашистской Германии против советского народа. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточняет. Речь идет о деле по уничтожению мирного населения в 15 населенных пунктах Сталинградской, ну, сейчас Волгоградская область.
Совершенно верно. В общем, что говорит представитель СК? Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армии Гитлера мирного населения без военной необходимости. Следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события. Мы им будем очень благодарны, если согласятся пообщаться со следователями. Значит, смотри, что происходит. Сейчас, прямо сейчас, помимо Волгограда, рассматривается дело о геноциде советского народа в Ростовской области. Следователи получили информацию об обнаружении на территории Миллеровского района Ростовской области останков мирных жителей, которые погибли в годы немецко-фашистской оккупации 41 по 43 годы. В ходе проверки были обнаружены костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин, у которых были огнестрельные повреждения. То есть мы опять говорим о пострадавших мирных жителях, которых, собственно, которые были уничтожены без военной необходимости. Это что касается Ростова. То есть, смотри, Волгоград, Ростов. В конце октября Солицкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство советских граждан. Тоже в 42-43 годах. Можно предположить, мне кажется, смело, что не только эти три региона, не только в этих трех регионах будут рассматриваться дела по геноциду в отношении советского народа. Буквально вчера, на секунду вернемся к Волгограду, «Новая газета» опубликовала статью, в которой рассказала, что 94-летний волгоградец Василий Н., 94-летний, получил повестку от следователя с призывом прийти, собственно, к нему в качестве свидетеля. Такая статья немаленькая, очень эмоциональная, потому что там прилагаются слова внука вот этого, собственно, 94-летнего волгоградца, который возмущен. Который оказался возмущен, что следователи, значит, приглашают его в качестве, приглашают его деда в качестве свидетеля. Такой вопрос, на самом деле, не праздный. То есть, с одной стороны, 94 года, да, такая очень тонкая вещь, как свидетельские показания в отношении уничтожения народа и вообще попросить, ну, давайте своими словами, попросить дедушку пересказать ужасы просто, свидетелями которых он являлся. С одной стороны, это действительно требует некого нормативного регламента. Да? Должна быть повестка, должны быть вот эти официальные формулировки и так далее. Но должны они быть, ну, согласно регламенту просто устоявшемуся, правоведению как бы согласно. Должны быть, ну, конечно, должны. С 18-й стороны мы с тобой понимаем, что, в общем, подобная работа, ну, мне, по крайней мере, я думаю, что и тебе, хотелось бы, чтобы проходила несколько, ну, тоньше, что ли, да? Ну, что следователь не может прийти к нему, ну, например, да, к этому дедушке 94-летнему, ну и как-то с ним пообщаться. Не дедушку вызывать в Следственный комитет, а самому прийти. Ну, если ты этим занимаешься, ну, приди, поговори, отдай уважение. Угу. Так или нет?
Я затрудняюсь.
Вот и
я тебя внимательно слушал, но да. Я затрудняюсь. С одной стороны, ну, прислали повестку, хорошо, может быть, это и неправильно. Может прийти, ну, может, да, может и не прийти. А почему он не может сказать, я вас приглашаю, если вы будете так любезны прийти к нам для того, чтобы рассказать?
Потому что повестки не содержат подобные формулировки. Прошу, пожалуйста... Mm-hmm. Будьте любезны. Нет, там mm-hmm. все чеканным языком. Это, собственно, возмутило внука. Ну, поэтому я так в своих рассуждениях, как бы, с одной стороны, наверное, можно понять и внука, который возмутился вот этими официальными. А с другой стороны, это нормально. Ты как ты хотел? Но...
Я как хотел? Я хотел, что если я буду в 94 года, вот так мне 94 года вдруг когда-нибудь вдруг стукнет, да? И я буду в своей памяти, чтобы внук за меня не решал, нормально это или нет, и вообще интервью не раздавал, потому что я могу сам ответить.
Я соглашусь с тобой, да. А сделали просто какую-то, значит, из этого... Очень странную сделали. Историю. В общем, да, внук пообщался со следователем, и следователь ему сказал, если верить внуку, что аналогичные повестки рассылаются по всей России. По всей России, только в центральном районе Волгограда 80 адресатов. Я начал думать, мы не первый раз обсуждаем тоже вот в этой истории, чтобы разобраться, зачем сейчас нужен факт признания геноцида советского народа. Вот для чего был Нюрнбергский трибунал, процесс, были названы и осуждены руководства фашистской Германии, которые были причастны к преступлениям. Ну и как бы вот, да?
Нет, ну не как бы вот. А почему бы не задокументировать и не вынести постановление, ну действительно судебное постановление по этому поводу?
И я с тобой абсолютно согласен. Мало того, я думаю, что это может стать и в хорошем смысле политическим инструментом воздействия. Потому что мы видим огромное количество... огромное количество попыток, мы тоже об этом говорим, переписать историю, сравнить и уравнять.
Они переписывают историю, не основываясь ни на каких фактах, а просто потому, что в Киеве создали какой-то институт, которому выделили деньги, понимаешь, да? И они плевать хотели на факты. Понимаешь, они тебе будут писать то, что...
Слушай, вот геноцид. Здесь напрашивается аналогия, но она вполне уместна. С Холокостом, например. Вот непризнание Холокоста является уголовной статьей в огромном количестве стран. И никто не смеет отрицать преступления против евреев. А почему кто-то смеет отрицать преступления против советского народа? Вот почему? Почему Холокост стоит дороже, я прошу прощения за цинизм, никого не хочу обидеть, чем убийство советских граждан?
Ну,
вот почему так?
Потому что
оспаривать убийство советских граждан, приравнивать...
А кто оспаривает?
Но когда приравнивают советский режим с фашистским, ставят на одну доску и говорят, это одно и то же.
Так, я не об этом сказал. Я сказал, кто?
Кто? Ну, слушай, наши соседи.
Наши соседи.
И не только наши соседи.
Они еще обязательно им придется столкнуться с тем, что за вот такие вещи придется платить. Вот и все. То есть история возвращается. Ну, о чем мы сейчас говорим? О чем здесь Холокост? То есть, не очень понятно. Холокост преступление, и геноцид преступление.
Совершенно
и геноцид
верно.
В отношении армян тоже преступление.
Но Холокост никто не оспаривает. Никто не оспаривает. Мало того, это еще и уголовно наказуемо.
Но есть, короче, отморожные личности и даже государства, которые оспаривают геноцид и Холокост.
В Западной Европе и в Соединенных Штатах есть наказание за отрицание Холокоста. Уголовное преследование. Это статья в Уголовном кодексе. А почему нет в отношении советского народа, который погибло там 20-30 миллионов, понимаешь, до сих пор сосчитать не можем. В общем, мы поговорили с историком, советником ректора Московского педагогического государственного университета Евгением Спицыным, узнали, не вообще технически возможно опросить всех свидетелей. Ну и вот он что он думает.
Мы возвращаемся
по международной реакции.
Отвлеклись.
свидетели Ленинградской битвы живы. Я думаю, что вызывать следственные органы их повестки не стоит, а лучше их навестить. Рано или поздно весь массив собранной информации, он будет довольно весомым доказательным ключом и политической дубинкой в борьбе с теми, кто желает исказить историю войны и поставить на одну дошку нацистскую Германию и Советский Союз. И потом это все же продолжение Нюрнбергского процесса, процесс сбора доказательной базы о преступлении нацистов и их пособников должен быть продолжен. Это касается ведь не только самих немцев, это касается румын, венгров, поляков и многих других.
Нет, ну вот так-то огульно, понимаешь, не хочется обвинять. С другой стороны, если ты говоришь, в Волгограде 80 повесток разослали.
Только в центральном районе.
Ну, мы не знаем.
А вообще собираются опросить более 1000 человек.
Более тысячи человек. Ну, может быть, и к ним еще отдельно подъедут следователи.
Для меня здесь вопрос еще международного признания.
Мы с тобой про разные говорим, мы уже, мне кажется, как-то подвисли на этой теме. Но мы же к ней вернемся неоднократно.
Вернемся, давай, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, тут, понимаешь, Леша, Германия хочет обмануть США.
Да.
В рамках обхода санкций по строительству газопровода «Северный поток-2» власти земли Мекленбург, Передняя Померания, оттуда, по-моему, Меркель, кстати, работают над созданием климатического фонда, который станет посредником между немецкими и российскими компаниями. Об этом пишет Бильд.
Да. В общем, фонд...
Бильду веришь? Все, это риторический вопрос, да.
Просто Бильд, ну, когда ты говоришь Бильду, если ты говоришь, веришь ли ты изданию Бильд, я бы подумал, а когда ты говоришь Бильду, это, знаешь, Билиберду, вот что-то сразу, что, веришь ли ты в Билиберду?
Это неправда, я не хотел никого оскорбить. Нет.
В общем, немецкое издание пишет, что фонд против изменения климата, который вскоре после начала работы признает «Северный поток-2» как важнейший элемент, Жень, Северный поток-2 – важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге и Передней Померании. И этот фонд приложит все усилия, чтобы способствовать завершению проекта. Этот фонд экологический создаст некое коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использоваться для окончания строительства Северного потока-2. С юридической точки зрения, немецкие компании будут предоставлять услуги не российской стороне, а этому фонду, который, в свою очередь, вот это такая чехарда. Я не понимаю, зачем, правда, об этом пишет Бильд, но просто взял, слил такой план, там кто-то люди придумывали, а тут заодно и это взяли и слили всю информацию. У нас есть уникальная возможность послушать
как работает экскаватор.
Как создается этот фонд. Давайте внимание. Вот так строится фонд в Германии. Мекленбург, Передняя Померания. 28 ноября, надо сказать, оператор проекта «Северный поток-2» сказал, что планирует возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительно экономической зоне Германии в этом году. Вот они уже начались. Мы, в общем, поговорили с политологом-экономистом Александром Дучаком и спросили у него, насколько может сработать этот хитроумный план.
Схема, конечно, сработать может. Он создается, судя по всему, на непродолжительное время под конкретный проект. Делать таким образом, чтобы даже вводимые санкции, в принципе, не затронули другие компании. А это, скажем, ну, такая прокладка для реализации конкретного проекта. Посмотрим, будем надеяться, что действительно удастся немцам соблюдать и свои интересы, своих граждан, своего бизнеса. Это даст как раз именно тот энергоноситель, который меньше всего вредит окружающей природе. Почему-то зеленые в этом случае молчат и скромно не подают своего голоса. Вот тоже здесь видны двойные стандарты и то, ради чего работает.
Ну, интересная история. Ну, а мы все и так и без этого прекрасно понимали, что бизнес и государство пытаются предпринимать какие-то шаги и находить лазейки во всех санкционных режимах.
Ну, более того, находят.
Находят, это верно. Напомним, да, что сейчас «Северный поток-2» достроен более чем на 90%. Осталось совсем чуть-чуть. Для завершения еще не хватает около 75 километров трубы, из которых 16 километров пределах исключительно экономической зоны Германии, а остальные 60 на территории Дании, которая тоже сначала сопротивлялась, а потом согласилась.
Коммерческое помилование. Американский Минюст ведет расследование о попытке получения президентского помилования за деньги. Об этом CNN сообщает.
Да. В общем, о ком идет речь, непонятно. Некоторые страницы этого документа засекречены, но известно...
Ну, о Трампе?
Ну, мы не знаем.
А,
ну да, ну в президента. Ну, а кто президент сейчас предполагает?
Нет, ну, может быть, ну, это конечно. Еще времен Монро.
Может быть. Потому что мы до конца не можем быть уверены, потому что CNN сообщает, имен не называет, говорит, что некоторые страницы документа засекречены, но на прошлой неделе Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. У нас есть уникальная возможность услышать, как это было.
Мне кажется, он его отлупил, подожди, не помиловал, что это было.
Это по полысой голове кто-то стучал себя из демократов, понимаешь, говоря, боже мой, что он делает?
Короче, он Флинна помиловал Трамп, да? А CNN говорит, что...
Что это было за деньги, намекает. Что ведется расследование, что это... Да, совершенно верно, да-да-да-да. Чтобы лишнего не сболтнуть, да, чтобы себя потом по лысой голове не стучать. Да, в общем, что это могло быть за деньги, с какой-то коммерческой выгодой. Помимо Майкла Флинна, Трамп в июле еще помиловал другого своего бывшего советника, политтехнолога Роджера Стоуна. Его, Роджера Стоуна, признали виновным в воспрепятствовании расследованию о связях предвыборного штаба господина Трампа с Россией. Флинн, напомню, успел поработать советником Трампа всего несколько недель, в начале 2017 года. Его обвиняли в том, что он сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с Кисляком, с послом России. В общем, из документов суда Федерального округа Колумбия следует, что Минюст начал расследование еще летом. Это мы можем говорить безапелляционно. Это понятно. Некоторые абзацы и страницы в деле засекречены. Отмечается, что речь идет о секретной лоббистской деятельности. И я подумал, какая к черту секретная лоббистская деятельность, если она там легализована, вся лоббистская деятельность?
Нет, вся... А есть какая-то секретная?
Есть секретная. Это когда по секрету. По секрету всему
свету. Я лоббирую по секрету.
По секрету, да. Ну, в общем, ровно об этом же говорит директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ну, лоббизм – широко распространенное явление в Соединенных Штатах. Самого президента называют лоббистом исполнительной власти. Вопрос помилования, конечно, непростой, как вы понимаете, для всех государств, с одной стороны, но с другой стороны, амнистия и помилование – это, ну, широко распространенное явление, да, которое принимается руководителями стран в связи там, с разными обстоятельствами. В Соединенных Штатах такое помилование, оно тоже распространено, в основном связано, так сказать, с уходящим президентом. К чему относится это расследование, я сказать не могу.
Ну и мы успеем еще рассказать. О том, что в России стало меньше наличных, да, Алексей?
Угу.
А до этого в течение 9 месяцев оборот наличных непрерывно рос, причем рекордными темпами.
Да, сейчас сократился. А вот сейчас, после того, как мы прослушаем, что творится в Центробанке, можно еще, пожалуйста, мы не до конца, можно, чтобы... Вот. Да. Я предлагаю сразу послушать руководителя Центра экономических стратегий Дмитрия Заворотного. Он нам объясняет причины.
Из-за коронавируса граждане более активно начали использовать свои банковские карточки. Мы, в принципе, находимся в таком тренде цифровизации денежных отношений. Такой мировой тренд, глобальный, наличные, отходит на второй план. Мы живем в эпоху, когда деньги – это просто цифры на счете. Деньги фиатные, которые там, давно уже не имеют никакого эквивалента. Это просто средство платежа, средство обмена. Форма уже не столь важна, то есть будет это бумажный носитель или, опять же, просто цифры. На инфляции это, наверное, никак уже не скажется. Это просто вот тип носителя.
Ну, главное, чтобы побольше этого типа носителя было, знаешь.
В любом случае, цифр, бумаги, монет, да, тут абсолютно не имеет никакого значения. В общем, с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 13 триллионов рублей к 1 октября. А вот в ноябре объем этих самых наличных на руках у граждан и бизнеса сократился на почти 42 миллиарда рублей. В общем, ну, немало. Ну, то есть так,
речь идет о бумажках.
Бумажки.
На самом деле, речь не идет о том, а то сейчас нас послушают, что у людей стало меньше денег. Мы об этом тоже рассказываем. Да, про меньше денег стало, мы тоже рассказываем. Но здесь речь идет о том, что бумаги стало меньше, больше стало вот этих вот цифрок в компьютере.
В Центробанке объясняют, что это связано с переменной реакции населения на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточением ограничений. Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости.
Об этом нам рассказал обозреватель радио «Спутник» Алексей Тимофеев.